89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. И только у нас в гостях сегодня писатель, поэт, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард Вениамин.
Да, здравствуйте, я вас приветствую в городе Ростове.
Если бы я попросил вот из этого вашего представления, которое я только что, да, озвучил, выбрать что-то одно, как бы вы себя представили?
Мне совершенно все равно. Достаточно было бы, если бы сказали просто Эдуард Лимонов, я все-таки уже заработал за выслугу лет, как в армии, можно меня без звания называть.
Как у Суворова, да, написано? Здесь,
да,
здесь
да,
лежит
да.
Суворов. Вы в Ростове уже бывали, да? Вы приехали книгу уже презентовать свою.
Да, я приехал, это первая моя книга в издательстве «Питер». И они практикуют вот такие представления, встречи с читателями, и я уже был с этой книгой во многих городах, и был я напрямую, был в Воронеже уже в этом году, в Твери был, очень много всяких уже исколесил городов, это интересно всегда, да, а в Ростове я не был, ну, многие годы, как-то заезжал к своим приятелям и из Донбасса ехал, но даже в город не заезжал, просто вот заехал на и переехал границу из ЛНР, я помню, в город Шахты, а из города Шахты заехал к своим приятелям, довольно состоятельным людям, вот что-то там поздоровался, они даже моего сына крестили, так что у меня там кума, вот я заехал. А крестили, знаете где? В Старочеркасской, кстати.
Сын, ну, это, да,
сына,
да.
Когда вот он родился, это, по-моему, был 2007-й, что ли, а родился он в 2006-м, 7 ноября.
Давайте немного о книге поговорим. Называется она «Монголия», да, и на встрече с читателями вот накануне вы сказали, что к Монголии она отношения никакого,
никакого
не имеет. Тогда почему так?
Знаете, это было название, ну, предварительное, скорее такое авторское для самого себя, чтобы понимать, что за рукопись и все. А потом, когда я ее написал, то я пришел к выводу, что у меня никакого другого названия нет. И, ну, и быстро подумал, почему бы и не «Монголия». «Хозяин-барин», что называется, мое же творчество, все так и назвал «Монголия». Ну, небольшая там есть такая зацепка, это там, где я живу в Москве, а я постоянно меняю квартиру, у меня нет квартиры, я снимаю всегда, то рядом находится один из магазинов сети «Магнолия». И мы вот, когда в обиходе там откуда-нибудь едем...
В Монголию зайдем.
Я говорю, заедем, надо продуктов купить, заедем в Монголию. И все так вот мы привыкли, Монголия и Монголия.
Вот что в этой книге там?
Это такая, там чего только нет. Вот проще сказать, чего там нет. А так есть все. Там есть русские, балтийские города, вот Гатчина, Кронштадт. С неожиданных точек зрения. Это не путевые заметки,
вот
а просто...
Вот книга путешествия.
А просто нет, это нет, это, там ни дат, ничего нет, ни, нет того, что я приехал, никакого такого. Вот просто вот...
Ощущение.
Ощущение города и Гатчина, и Кронштадт, это очень важные в российской истории города, и я размышляю там, например, о что Российскую империю можно понять в сравнении двух, например, дворцов, Гатчинского дворца Павла I и Екатерининского дворца в Царском Селе. Один просто бабий такой новорусский дворец, женский очень. Вот это его мамки, а со всеми этим, позолота, огромное количество стекляшек, зеркал, все это сейчас восстановлено, и его, мне посчастливилось там побывать где-то в феврале 2004 года впервые вот в Гатчине, и я увидел, что его дворец, тогда он не был облицован, и вообще это было как две такие полы шинели солдатской. Ведь это символично. Павел I ввел в России шинель впервые. До этого наши солдатики завоевывали страны и народы, кто в чем под мундир поддевали, что было, да. А, конечно, это великое при наших-то холодах, это было... То есть отец солдатом, на самом
завоевание
деле.
Такое, да.
На самом деле Павел, посмотрите, как его изгадили историки, и каким он представляется пропрусским, таким каким-то мерзковатым. На самом деле все наоборот. Это он ввел, упорядочил службу 25 лет сделал. До него служба была бессрочная для солдатов. Ввел лекарей. Лекаря должны были освидетельствованы быть, дипломированные в буквальном смысле слова. Ну, по тому времени. Заботился он обо всем. Вплоть до того, что у караульного должен был быть сухой тулуп, валенки. Ну, подумайте, он во все вникал. И все мы вышли из шинели Павла Первого, на самом деле.
Не из Гоголевской.
Ну, не из Гоголя. Из Гоголя это потом говорили, все мы вышли из шинели Гоголя, литераторы между собой. А Россия вышла в этой шинельке, завоевали столько пространства, что ой-ой-ой. Видите как? Вот очень важный император, чрезвычайно, восстановил флот. За 4 года своего правления он столько сделал для России, и не понимали, он ориентировался на его, в известном смысле, кумиром был Фридрих Великий. Но Фридрих Великий, забудем о том, что он немец, он был самый прогрессивный и самый результативный полководец своего времени. Его считали военным гением все. Действительно, он умудрялся. На самом деле, Первая мировая война была 7-летней войной, в которой участвовало черт знает сколько стран, и в том числе и Россия, и Франция. Тогда мы впервые захватили на 2 недели Берлин, заметьте. То есть мы воевали. Да. Так вот, его учителем был Павлов, учителем был Фридрих Великий. Да. Но Фридрих Великий действительно гениальный полководец вот был.
То есть вы, Дмитрий, согласны с тем,
я что... разбиваю, да. перебиваю да, вас, да, разбиваю стереотипы. Я не хотел бы, чтобы о Павле так думали. И занимаясь Павлом Первым, вот, изучая все это, я вдруг увидел, что Екатерина в конце жизни такая, ну, как бы обабилась, да, обрусела. Впервые была опробован режим такой членократии, да, с гвардейцами, с этими ее фавориты фактически правили страной и очень сильно на нее влияли. Но, слава богу, это были не такие прямо, были среди них и глупые, и ветреные, и никто их не знал. Но были и такие, как Орловы, там, Потемкин. Ну, это мы остановились только на одном. Это вот мои размышления там, о различии между двумя дворцами, отсюда между способами правления и прочее, прочее, прочее.
А Старочеркасске нету там ничего? У вас такое важное событие там произошло. Вот я все хочу вернуть вас
знаете,
на Донскую землю.
Почему-то нету, да. Хотя я... Ребенка мы крестили вот в этой, знаете, там есть такая маленькая площадь, где
да,
скандалами Степана Разина, по легенде, на ручках дверей с воротами Азова, стоящими внизу под этими дождями. И мы, вот мои да, все эти приятели, целая семья, они добились того, что эту церковь открыли тогда для нас, и приехал священник из Ростова, а также это музей. И там вот мы сына моего по
ну, впечатления
сына по имени
какие?
Богдан, это... да, мы его
да.
там окрестили.
Мне кажется, такая. У меня дрожь да, всегда, это... когда я в Старочеркасской.
Это да, там чувствуется вот это вот колыбель России на самом деле. Ведь собственно, России еще как таковой не было, там уже была вот русская земля.
Эдуард Ильич, прервемся на пару минут для того, чтобы вернуться в нашу студию 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Радио «Комсомольская правда», Ростов, 89.8 FM, у микрофона по-прежнему Владимир Добрицкий и наш сегодняшний гость Эдуард Лимонов. Мы продолжаем беседовать. Вот вы говорите о себе, Эдуард Ильич, я не хороший человек. Но когда
это я в пылу разговора, я не знаю, это не
иронически.
Знаете, не мне судить. Это было бы очень глупо, если бы я стал тут распинаться и говорить, что я хороший.
Замечательно.
На всякий случай говорю, что я не хороший.
Но когда один из читателей вот на встрече признался, что ему очень понравилась книга, это я, Эдичка, да, вы сказали этой читательнице, ну, значит, вы хороший человек. Вот объясните мне вот это, как, читая книгу нехорошего человека, можно стать хорошим?
Нет, ну, я думаю, герой там необычный. Он, конечно, и привлекает необычный. Для русской литературы. Он и привлекает, и одновременно и отталкивает. Там
но это
есть
вы?
Вещи. Ну, это не есть вопрос. Я теперь и сам не способен на него ответить. Мы, не мы. Это не есть. Это писатель вяжет свой этот, как следователь, знаешь, вяжет уголовное дело. Он из всего подручного материала, что попадается, так сказать. Вот так и оно делает. Трудно, невозможно. Это как работу мозга проследить, как она работает. Вот так работает. Тем более, это знаете, сколько уже прошел, по-моему, сейчас 42-й год пошел со времени написания этой книги. Да. Вы заметьте.
Достаточно я тогда был, давно.
Ну да, была я написана. Тогда был совершенно молодым, хулиганистым человеком. И, ну, слава богу, я эту книгу написал. Она нужна была для моего здания, моей литературы.
Давайте все-таки о литературе вот немного поговорим. Вы признаетесь, что не очень-то читаете книги, во всяком случае, сейчас.
А что их читать, там ничего нет.
Вот тут уместно вспомнить, да, Мао, сколько не читаю, мне и не станешь. Вы согласны с этим?
Это я, да, приводил вчера, говорите, эту цитату пример, на выступлении. Да, я согласен. Главное ведь не обилие там информации. Сейчас мы живем в то время, когда есть средства доставки массовой информации к субъекту, да, и одновременно это не обилие, это скорее умение делать выводы из той информации, которую мы имеем. Вот мне кажется, моя сильная сторона в том, что я умею думать и умею размышлять, и из того количества личного опыта, на самом деле, наверное, уникального для нашего времени, из этого количества я умею сделать определенные выводы, которые людей удивляют. Это, может быть, и простые выводы, но люди до этого не додумываются. И я замечал много раз, что люди удивлены, что можно вот так вот думать. Ну, пускай. Потому что мыслить — это писать-то не хитро. Можно в школе обучить, как писать романы, без проблем. Сочинения-то люди пишут, а романы, ну, чуть расширеннее. Можно написать роман, любой человек напишет. Но вот главная работа — это все-таки мышление. И основные литераторы, кого мы ценим, мы потребители, так сказать, вот этого всего, это умеющие мыслить писатели. А вот это, знаете, Иван Иванович вышел там из дому, там почесал левую щеку, это мы все умеем. Она там стеснительно закрыла лицо рукой, да, руками, это мы все это не хитро, очень-очень легко сделать.
Вот вы говорите сейчас об обилии информации, да, о книгах. Я сегодня утром буквально в интернете прочел такую фразу, ну, с юмором написанную, естественно. Вот согласны вы с этим? Нет. Я мыслю, следовательно, и многоточие, у меня сел смартфон. Вот, то есть поэтому мне приходится мыслить.
Это они изгиляются как могут и как хотят. Это не особо никак не глубоко, а ну вот можно таких афоризмов настрогать целые тома. Только я вообще не люблю вот это пустословское такое остроумие. Мне оно кажется лишним. Поскольку человек все равно обречен в конце своей деятельности и умереть, уйти, то это накладывает на него такую трагическую тень, бросает. Он все равно какая-то трагедия. Вот пожил, и потом... И я тоже вчера об этом упоминал. Я сказал, вот подумайте, мы же не знаем, откуда мы пришли, и чего, да. Зачем мы пришли. Вот этот младенец приходит в сознание, он совершенно ничего не понимает. Зачем он?
Потом и до какого-то возраста себя не помнит.
Его как-то даже натаскивают вот так, или вроде и этак. Но, а потом он уходит, и тоже неизвестно куда. Приходит неизвестно откуда, уходит неизвестно куда. И для какой цели он тоже не
совсем. Но это вы считаете несправедливо?
Я считаю, что это на самом деле должно быть
Разгадано,
да. Конечно, это я вот пытался, у меня есть книги, которые вот Illuminations, там Ереси, что там еще, ну, несколько книг таких, да, штуки 4 я, наверное, написал на эту тему, вот разгадка существования человека. Это высший пилотаж уже, когда надо, когда человек старается проникнуть в эти тайны. А, собственно, вот обычная политика, она тоже довольно примитивная. Вот вы видели наших кандидатов в депутаты, черт знает, чем они занимаются, и вообще это... Я иногда присутствую с тех пор, как меня... По-видимому, я предполагаю, убрали из черных списков. Я никогда этих списков не видел, поэтому я говорю по-видимому. Но вдруг внезапно меня стали приглашать на телевидение, на федеральные каналы. И, конечно, это уже, на мой взгляд, достаточно пошло все. Вот эти политические шоу, вы видели, да? С
этими
драками,
конечно,
без драк. Но все
но
равно
это происходит ежедневно почти.
Это мелко и пошло. Но я вынужден в этом участвовать не для себя, потому что какие-то люди говорят, вы должны... должны появляться. Таких людей очень много, которые мне говорят, жужжат и говорят, вы должны появляться, пусть хоть что-то, хоть несколько каких-то слов прозвучат от вас. Ну, вот я это и стал делать.
Эдуард Ильич, мы сказали, вдруг стали приглашать. Ну, вдруг разве бывает что-нибудь? Вы сами как это для себя объясняете?
Я объясняю это тем, что оказалось, те идеи, которые я давным-давно сформулировал и проповедовал, это факт. То есть существуют всякие видео, бумаги, есть документы, которые я сформулировал еще лет 25 тому назад. Они сейчас вдруг оказываются в практике на нашего государства и правительства. Вот есть, по-моему, 92-го года вдруг видео, чудом сохранившееся, потому что тогда делали очень мало, 92-го года, где я стою на Манежной
есть
площади,
такое,
да, и говорю там, я к нему никакого отношения не имею, кто-то его выудил и выписал,
и разместил, да,
да, и стало популярным, где я говорю, ну что вы делаете, за Крым и Донбасс придется сражаться, ну вот видите, через, звучит очень пророчески.
То есть пророчески так, да.
Через много лет. И таких множество вещей, вот сейчас погиб этот наш парень Кирилл Ананьев в Сирии на берегу Евфрата, кто-то вытащил видео, где я вручаю ему партбилет. И это все удивительно. Ну, ладно, я там, это не столь важно. Но он говорит, этот наш лозунг, он все ударяет кулаком в грудь и говорит, да, смерть. Вот. Это, конечно, все... Все очень выглядит,
да.
Ну как это, выигрышно, что ли, да, я не знаю, хотя о таких серьезных вещах нельзя говорить, выигрышно, ну да, выглядит убедительно. Вот, и власть, и тут мы вернемся, вы спрашиваете, почему? Видимо, потому что они тоже признают, что это было сформулировано черт знает когда, еще когда многие наши нынешние руководители что-то там тихо копили и подворовывали в разных там, и вообще не занимались, не относились серьезно к российскому государству. А у нас были правильные мысли на этот счет.
Вот вы согласны, что сейчас как-то так модно, трендово, что ли, стало ругать Россию немножко? Вот все у нас не так,
ну, я не знаю,
нищета, это... быдло, нет, катимся
это,
в пропасть.
Это же у какого-то количества наших достаточно... неуравновешенной ультралиберальной интеллигенции, вот сделали, видимо, с согласия Собчак, саму ее сделали таким кандидатом от ультралибералов. И именно с совершенно пораженческими идеями, ну, там, Крым украинский, ну, как
ну, да.
90% российского населения просто ввиду здравого смысла и, в общем, уважительное отношение к себе и к нации, они... По ним знают, что это наши земли всегда были, и, наконец, восторжествовала справедливость. Я был впервые арестован СБУ в Крыму в 1994 году. Мои ребята там захватывали башню клуба моряков мирно там, ну, для того, чтобы продемонстрировать...
Мирно захватывали, мне нравится этот оборот.
А потому что мирно оккупировали помещение за... Паялись, такие были карандаши, как-то холодного, как бы пайки изнутри, и 15 человек, лозунг вывесили, Севастополь, русский город, разбрасывали листовки, почему выбрали эту башню? Она в центре города, она там не охранялась, ну, в конце концов...
Видна это
да, все. Видна, и Севастополь, русский город. Это был 25 августа 1999 года. Тогда все считали, что эти ребята сумасшедшие, и я сумасшедший. Вот он, ну, кто это? Ну, для Украины, для русских Украины и для севастопольцев это было важно. Там сняли весь генералитет. Генерала Белобородова, начальника военного округа. Всех, это самое, все СБУ, все, всех поснимали.
Нашумели.
Чёртовой матери, да. И смотрите, когда прошли годы, и Крым стал нашим, действительно, я собрал ребят, и этих, кто там был. Я говорю, ну вот теперь вы поняли, что мы шли абсолютно правильной дорогой, и все правильно делали. Но быть впереди всех тяжеловато. Вот поэтому я, видимо, те люди, которые вот ответственны за черные списки, или ты в них присутствуешь, или нет, они, видимо, поняли, что, наверное, несправедливо все-таки держать вот так вот в черных списках.
Давайте про русских и про Россию еще. Вот мне, не могу об этом не сказать, замечательный актер Алексей Серебряков в интервью сформулировал русскую национальную идею вот таким образом. Национальная идея России – это сила, наглость и хамство. Вы бы как ее сформулировали?
Я не знаю, кто такой актер Серебряков. Я считаю, что у нас излишнее внимание вот как к актерам, как актрисам и к спортсменам тоже. Я считаю, что...
Они должны заниматься спортом и играть в кино.
Что касается актеров, вот мое личное мнение, что, ладно, актрисы, эта профессия больше подходит женщинам, поскольку женщины всегда перевоплощаются в какой-то степени, более такой игровой элемент присутствует. А мужчинам этой профессии я бы запретил заниматься.
И мужчин в женщин перевоплощать.
Нет, потому что мужчина, он должен иметь характер, identity, как говорят американцы. Там англоязычные говорят identity, да, костяк, скелет какой-то, какое-то убеждение. Когда роли меняются, актер вообще, он весь размыт, у него нет такого определенности, а мужчина – это определенность, он обязан быть, к сожалению, это именно так. И поэтому я не отношусь серьезно к тому, что они ляпают там время от времени. Тем более, вот ребята рассказывают, что видели его не раз. И в пьяном виде где-то совершенно. Поэтому, может быть, он сам, глядя в зеркало, сказал, что вот русские такие. Русские всякие. Вот я сижу перед вами, русский человек. И такое есть, да, да. Вот я считаю, что я куда убедительнее с моими, там, сколько у меня сейчас, 70, по-моему, книг, в которых я какие-то вещи высказал, сказал, я выгляжу убедительнее, чем любой спортсмен и чем любой говнюк-актер.
Вот вы не актер, слава богу, да, но все-таки вот про национальную идею, если в трех словах, как Серебряков, как бы она могла... у вас быть сформулировано, ну, знаете, если вообще могла бы.
Вообще, я считаю, что Россия – это особый континент. Чтобы
то есть особый путь – это нормально? Такое...
Смотрите, у нас... Чего он там машет что-то руками? Если вы посмотрите, можно считать по-разному. Можно считать, что мы самая крупная европейская нация. У нас живет на территории, европейской территории, 118 миллионов человек наших, да? А 23 живет за Уральским хребтом, там, в Сибири, в Азии, считайте. 118, у немцев куда меньше, по-моему, 82 что-то. Вот. Европа, сущность, это мы. Не забывают, и территориально тоже огромный кусяра, это мы, да. Европа. А они какой-то там скопившийся на полуострове, какие-то маленькие народцы живут там. Вот одно отношение к ним. Второе отношение, что Россия и российская цивилизация, она, конечно, имеет общее происхождение, мы откуда-то имеем из Рима, Греции, оттуда откуда-то, начало всего. Ну, у нас была продолжена нами вот эта византийская ветвь цивилизации. Но мы выбились и выросли в особую цивилизацию. Скажем, в начале 17-го, даже в особый, получается, что Россия – это континент целый, потому что мы разительно отличаемся и от китайцев там далеко внизу, да, где-то, ну, если по карте смотреть, на востоке и внизу, и от среднеазиатских народов, и, собственно, и от европейских. Поэтому надо бы нас... таковыми и воспринимать. Вот наша национальная идея – это наша история, на самом деле, это наши традиции, это и у каждого народа это так. И поэтому искать вот то, что и так понятно, не стоит. У нас постоянно занимаются вот этим говном, этим расхлебывают. А что такое национальная идея? Ну, я не знаю, там вырежут, да не надо вырезать, а что такого? В этой субстанции ежедневно все ее видят. Никуда ее не денешь. Поэтому я хочу сказать, что это, безусловно, у каждого народа национальная идея. Это его история, это его традиции. Китай – это Китай, вот их традиции, их история. Много их можно по отношению к ним даже упреков бросить. Например, я не верю в то, что их там 1,4 миллиарда. Я считаю, что их вдвое меньше.
Завысили.
Они всегда... Не, а потому что на основании даже изучения китайской истории они часто любили запугивать своим количеством. И поэтому намеренно преувеличивали. Я думаю, и сейчас это то же самое.
Прервемся на несколько минут, послушаем, что еще в Ростове происходит. Сейчас новости на радио «Комсомольская правда» Ростов. Буквально 2-3 минуты. Радио «Комсомольская правда» Ростов, 89,8 FM, у микрофона Владимир Добрицкий и наш гость сегодня Эдуард Лимонов. Мы продолжаем наш разговор. Эдуард Леонидович, можно немножко верну к литературе вас, потому что очень хотелось задать этот вопрос. Я прочитал ваших «Священных монстров», да, и там вы хорошо прошлись по классикам, по нашим, там, вот про Пушкина цитата. Сейчас не для вас, конечно, вы это знаете, вы это написали, для наших радиослушателей. «Приговор мой будет звучать резко, ленивый, не очень любопытный, модный для своего времени Пушкин никак не тянет на нашего национального гения». Вы серьезно это говорите?
Ну, если вы посмотрите его якобы шедевр «Евгений Онегин», «Энциклопедия русской жизни», что там только не писали. Вообще, это абсолютно либеральное произведение, если вы посмотрите. Посмотрите, там есть строки вот это, да, в самом начале этой поэтому. «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар». И, в общем, там, он там гуляет на просторе, пока та-та-та-та, бригет не прозвонит ему обед. Вот, ну, шляпа, боливар — это не соломенная шляпа, это не сомбреро. Это вот широкими полями была очень... Это модная молодежная сила. Потом, ну, естественно, бездельник ездил, значит, у него был экипаж и прочее. Абсолютно неинтересный ходульный тип. Родился он в подражании Байрону, об этом сам Пушкин говорил, но вот этим знаменитые там путешествия Чарльза Гарольда, но... Пушкин не овладел темой, не овладел сюжетом. Это неинтересно. Это как вот сегодня завсегда ты там кафе «Жан-Жак», есть такая сеть в Москве, по-моему, в Питере тоже есть, где собираются модные хипстеры, молодежь. Герой как сам по себе абсолютно никудышный, абсолютно далекий от всего. Мы же не требуем от Пушкина, чтобы он был. Он был певец дворянства. Мы не требуем, чтобы он воспевал там крестьян, как бывало с Некрасовым. Нет, не в этом дело. А дело в том, что это неинтересно, никому не нужно. Ему самому это надоело, он довольно долго писал это, какие-то деньги за это получал, а потом плюнул и перестал продолжать. Якобы он понимал, видимо, он хотел пропустить потом своего Онегина через Кавказские войны, через там чуть ли не в Сербию его поместить, но... все это не совершилось. Все лучшие вещи Пушкина – это такие, как я их называю, стихи для календарей. «Зима», там, «Крестьянин», «Торжествуя» и прочее-прочее.
«Осенняя пора».
Стихи, да, стихи старятся. Ему посчастливилось тем, что на заре нашей поэзии он какие-то открывал для себя сферы. Вот даже вот эти стихи для календарей. Ведь этого не было. Кто-то случайно иногда там делал какие-то зарисовки. Его учитель Жуковский, там Державин делали что-то в этом жанре. Но он впервые всем этим овладел. Писал он очень легко и распущенно. Никогда серьезно он не думал ни о чем. Он написал повести Белкина, написал абсолютно, на мой взгляд, неинтересную вот эту вот «Капитанскую дочку», хотя, знаете, есть у нас профессиональные критики, они дотошны, они там, так как театральные критики там в «Дяде Ване» находят, черт его знает, «Дядя Ваня» уже написан, бог знает когда.
Ну вот, значит, неправильно учат наших детей со школы.
Нет, конечно. Вот что? Нет, Пушкина теперь не свернешь. У меня этот монумент никуда не выкорчишь. Из него
кто-то его назначил этим монументом.
Его назначило общество. Общество, как правило, выбирает не самых лучших. Вот вам пример с поэтом, великим поэтом 20 века Хлебниковым. Он великий поэт. Но его затмили все эти Маяковские. Да. Маяковский сам признавал, что Хлебников его учитель. Но у Маяковского есть там две поэмы, все «Сопли и слюни о женщине», да, это знаменитое «Облако в штанах», там про это. А у Хлебникова 20 великих поэм о революции, там «Ночь перед советами», совершенно. Есть великолепные букалические поэмы «Шаманы Венера», там, и стихи его, ну просто невероятные.
Бесподобные.
У него есть даже понимание ситуации, он пишет, обращается к Пушкину, о Пушкине он пишет: «И с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно сеять очи, что должен сеятель очей идти». А перед этим он пишет: «И Я снял курчавое чело с могучих мяс и кости. То есть это Пушкин, да. Курчавое село. И дальше и с ужасом я понял, что я никем не видим. Он победил Пушкина, он стал великим поэтом 20 века. Пушкин, ну, оставим ему, может быть. Я придирчив, я ничего хорошего не могу. Я и Достоевского там
разнес. Ну и проза стареет, по-вашему, не только стихи.
В этой книге. А?
И проза стареет же, правда?
Проза стареет, стихи стареют.
Вообще литература.
Да, все стареет, конечно. Вы же не можете серьезно говорить, что вы, читая в каких-то переводах Божественную комедию Данте, которая была написана, к тому же, еще на староитальянском.
Но переводы это вообще,
да, даже недоступны и современным, конечно, итальянцам. И вот и вдруг восторгаться и говорить, что да, вот это офигительно, и какими стихами это написано. Это подделка под понимание культуры, а на самом деле никакого понимания нет. Это признание каких-то статуй, они как статуи с острова Пасха, да, стоят все эти корифеи. Я себе позволяю сомневаться в этом и отношусь.
И хотите, чтобы и другие как-то еще
я хочу, знаете,
были
я,
втянуты,
да,
в эту историю.
Как вы знаете, я довольно долго жил во Франции. Вот у меня был приятель, учитель младших классов, очень понимающий литературу человек, поклонник Селина, там все. Я как-то ему посоветовал читать Лермонтова. У них есть отличные переводы, разные там. И он прочел «Героя нашего времени» и прочее. И потом смущенно так кашляя мне говорит: «Ты понимаешь, Эдуард, он меня так, Эдуард, это не, я ничего в этом не нашел, у нас таких много было, Мюссе, он мне приводит, Мюссе, «Исповедь сына века» называлось, близко даже название. То есть мы на самом деле немного преувеличиваем своих классиков, а может быть и много преувеличиваем. Надо относиться, тут еще не было спора между Западом и Востоком. Тут просто речь идет о том, что наши литературные эти все только нарождались, а у них уже было многое. И когда у нас удачно, то это удачно, а когда неудачно, то надо тоже признавать это. Я для себя, вот как профессионал, мне не, совершенно это не интересно. Мне куда было интереснее читать, что ты, «Капитанская дочка». Я когда сидел в тюрьме, то я читал протоколы, чудом сохранившиеся в Лефортовской библиотеке, протоколы допросов Пугачёва. Там были три самых важных допроса, и, ну, всякими великими людьми того времени. И вот там открывается бездна интереснейших вещей. Вот именно вот эти вот протоколы допросов. Я не знаю, существуют. Они там не целиком опубликованы. Даже то, что опубликовано, это дает огромное какое-то представление вот и о Пугачёве, и о русском характере, и о характере той крестьянской, на самом деле это не была крестьянской, казачьей войны так... Ну, сейчас бы назвали контрактников, да. Пугачёв был контрактник, он участвовал в Семилетней войне. Он был денщиком известного генерала Маслова. Вот, а мои предки, кстати, из деревни Масловка, которая принадлежала вначале этим Масловым, потом вот купили мои предки, я недавно их обнаружил. Среди них есть кто угодно, и тайные советники, и вообще губернаторы, и сестры милосердия. Значит, русская история крайне интересна, да.
Вы как-то сказали, чтобы понять людей, надо в тюрьме посидеть. Может быть, тоже это было ироничное заявление?
Нет, я не перевираю, иронично. Нет? Я просто стесняюсь перед публикой, потому что говорить такие вещи вроде в обществе не принято там говорить. Вот. А на самом деле действительно там сидят удивительные типы.
Вот что вы поняли?
Это люди, которые решились на поступок. Они, конечно, да, те, кто они есть, они же не выдают себя за других. Там есть убийцы, есть кто-то. Но среди этих людей, вообще эти люди, вот я считаю, что это на самом деле самые дерзкие. И менты так считают. Вот есть такое понятие тюремно-следовательское, дерзкий. Это имеется в виду человек непокорный, который не хочет, ему больше всех достается, не хочет шагать, что называется, в ногу даже с тюрьмой. Вот он решился на какой-то поступок. Я бы рекомендовал многим поразглядывать внимательнее наш народ. Он как раз в тюрьме очень хорошо разглядывается. И все они сидят там. Так вы не попадете при нормальной жизни во все слои общества. И пролетариев, там, и каких-то совершенно незначительных вроде социально людей. И бог знает, каких сейчас и миллиардеры сидят в тюрьме.
Ну, хочется сказать, лучше вы к нам, да, вот как в том фильме.
Это понятно. Это понятно, но тем не менее, например, для человека творческого это не просто незаменимая школа. Специально не надо, но если Господь от сыму не убережет, то надо, и от тюрьмы тоже, то надо с достоинством смотреть на это, как на возможность проникнуть в некие тайны. В общем, тюрьма как монастырь, такой тяжелый монастырь с этим подъем, там эти все...
Давайте, Эдуард Ильич, на этом поставим точку в эфире, а по поводу нашего знакомства хотелось бы поставить, конечно, запятую. Дай бог мы еще увидимся.
И дай бог вам, дай бог хорошей погоды, чтобы тут зелень цвела, расцветала.
Спасибо вам большое за этот разговор. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов.